Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Боже Святой, Ты даешь нам обетование, пророчество и надежду Божию, надежду на жизнь, надежду на землю, надежду на любовь, надежду на будущее, надежду на счастье, надежду на шалом. Спасибо Тебе. Я верю, Боже Святой, что то место, которое Ты предназначил нам, оно действительно самое важное. То место, которое Ты предназначил нам, оно действительно место для нас счастья. Помоги, Боже, нам сегодня понять все эти строки, все эти слова, чтобы нам действительно исполнить Твою волю и жить там, где Ты хочешь нас видеть, и служить там, где Ты хочешь нас видеть, и нести Твое Слово там, где Ты хочешь это видеть. Мы хотим, Боже, Твоей воли. Благослови наше сегодняшнее служение, благослови наше сегодняшнее собрание, общение. Пусть оно будет плодовитым, Боже. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Вот. В общем, конфликт у папы с сыном. И жил Яков в земле египетской 17 лет, и было дней Якова годов жизни 147 лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Йосефа и сказал ему. Смотрите, как он с ним разговаривает. Как подчиненный с начальником, даже больше. Как раб с царем, с фараоном. Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду. Не похоронишь меня в Египте. Вот смотрите, он не говорит ему, смотри, ты должен поехать в Израиль, тебе здесь делать нечего. Он давления никакого на него не оказывает. Ну как бы между делом все время, вот не надо бы, не хотелось бы, да вот мне бы хотелось быть там. Не похоронишь меня в Египте. Ну, почему? Да потому что хочу лечь с отцами моими. Вот то, что Лена сказала. Все-таки там... Гал, ты, по-моему, сказала, да? То, что действительно там могилы отцов. И земля, по которой ходил Авраам, отец его Ицхак, который оттуда вообще никогда не выходил. А это означает, что все детство Яков провел все-таки именно в Египте. И вся его... и в Израиле, то есть в Канаане. И... Вся жизнь его прошла вот в этих пределах. Хотя и не имеет места своего, хотя и живет на съемной квартире, но обетование в сердце находится. Дабы лечь мне с отцами моими, вынесешь меня из Египта, опять повторяет, и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по твоему слову. Ну, казалось бы, вопрос решенный, правда, да? А нет, 35-31 стих. Клянись мне, сказал Яков. И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. И поклонился он в конце Йосефу. И сказал, ну вот, спасибо. Не доверяет. После того Йосефу сказали. То есть прошло какое-то время. Может быть год, может быть два, мы не знаем. Можно будет потом посчитать. То есть, папа еще умирать-то и не собирался. Так, на всякий пожарный. А вот после того, после тех событий, после того разговора, сказали, вот отец твой болен. Обратили внимание, слово «болен»? Первый раз употребляется слово в Торе «болен», «болезнь». До этого, может быть, люди и болели. Но слово «болен» не употреблялось нигде. Авраам жил, и в добрых годах своих ушел к Творцу. Ицхак тоже жил. Ну, там плохо видел, но мы знаем, почему плохо видел. Потому что на жертвеннике был. А в общем-то, болезни никакой не было. Да и Яков прожил 140 лет, и тоже болезни никаких не было. 147, то есть. И вот употребляется слово «болен». Если слово «болен», то первое в нашу голову что приходит? Дебора, что в нашу голову первое приходит, если кто-то заболел, особенно такой патриарх?
Помолиться.
А?
Мне приходит помолиться, если кто-то заболел. А может, кому-то скорую вызвать.
Да. Не, ну так тут, так сильно-то он не заболел, смотрите. И передали Йосефу, что папа болен. Ну, как-то чувствует себя не очень хорошо. Скорую помощь пока не надо. Но первое, что в голову приходит, Вероника, у тебя. Так тут, видишь, у каждого свое. Девора сразу скорую помощь вызывает. Чего это он вдруг заболел? А ну-ка.
Вероника. Сначала помолиться, сказала я, а потом уже скорую помощь. Это как не у меня. А я сказала, кто-то может скорую помощь, а я сразу помолиться.
А, ну ладно, простите меня за невнимательность. Вероника, чей это он заболел?
Ну, сложный вопрос. Надо смотреть суть истории, что происходит. Просто так люди не болеют.
Нет, первое. О-о-о-о-о. Первая мысль какая приходит? Что-то там не так, да? Или?
Ну, всегда эта мысль первая в голову приходит, что-то не так.
Так. Гала, а тебе какая мысль приходит? Яша заболел.
Это, конечно, событие. Это должно встревожить всех. И нужно навестить, конечно, больного.
Ну, у тебя...
Первое, что приходит в голову.
Молодец. То есть у тебя в голову не приходит. Согрешил, видать. Нету такого, да? Ну, обычно как? Если заболел, то все. Все, Галу вышибло. Теперь она будет пытаться это подсоединиться. Лена, а у тебя какие мысли? Патриарх Яков заболел.
Вот в таком возрасте не мудрено. Тут да. Мы тоже обсуждаем, и молиться предлагают, и как бы и на возраст списать предлагают. Вот у нас сегодня опять многочисленное собрание. Вот. Ну, мне кажется, это все естественно, что человек за ним мог в таком возрасте. Это бывает и естественная болезнь, не обязательно грех или что-то такое. Вот действительно просквозило человек или еще что-то.
Просквозило. В Египте.
Что на свете может быть? Действительно, навестить человека.
Ну то ж мы с удовольствием все, почему нет, в Египет не съехать? Это ж курорт. На курорте Яша живет и заболел. Ну что это такое? Вот, о, Саша у нас сегодня здесь. Саша, у тебя какая мысль? Человек живет на курорте и вдруг заболел. Сейчас скажет.
Да ничего не скажу.
Ничего не скажу.
Гармония нарушена. Что-то не так.
Что-то не так. А вот смотрите, почему человек болеет? Врачи сегодня определили, что 75-80%, не все 100%, а 75-80% человек болеет именно от своих мыслей. Мысли – источник. И мысли, которые мы принимаем, или которые мы принимаем, обдумываем, сконцентрируем, сосредотачиваемся, наша память, они не бывают просто так. Они всегда имеют какие-то последствия. Либо благословение, либо проклятие. Потому Бог и говорит, вот смотри, предлагаю тебе жизнь и смерть, предлагаю тебе благословение и проклятие, выбери жизнь. А Яков заболел? Так вот смотрите.
Он так скучал.
Но, пожалуйста.
Он так скучал за этим Иосифом, так переживал, так любил его. Приехал сюда, а тот Иосиф весь в делах, и там у него своя жизнь, и все, и он вот как бы не видит своего сыночка, как вы говорите. И вот, может, начал уже и переживать, что вот приехал сюда, землю оставил, ну и не вижу этого Иосифа, и вот, может, и заболел.
Да не может, и заболел, смотрите.
А я думаю, это был способ встретиться с Иосифом. Они же жили в разных местах.
Да, и достаточно далеко друг от друга.
Он понимал, что
Да, он придет навестить отца. Это хорошая возможность встретиться и поговорить с ним, сказать, что у него на сердце, наверное, побеседовать.
Ну, в любом случае...
А мое мнение, можно?
Ну, я думал, вы, девушка, настолько заняты, что вам, ну, как опускаться до наших этих тут низменных таких.
Я слушаю, хожу и слушаю. Я это думаю так, да, что он же 17 лет уже прожил там, Яков, и заболел. Когда он туда шел, я думаю, он ожидал что-то увидеть не то, что он думал, не то, что он встретился с реальностью, и какой Иосиф, и что он делает, и, да, Иосиф, и что он делает. Я думаю, он где-то расстроился, что не сходится что-то со Словом Божьим. Может быть, от этого и заболел.
Ну, все возможно. Это ваша творческая думка может как угодно повернуть дело. Но человек действительно от мыслей заболевает. Потому что наш мозг, это же химический завод. Там же белки, протеины, все это перерабатывается, посылается сигналы электрические туда, туда, туда. Происходит сбой. Организм начинает мучиться. Ой, тут такое дело. Ну хорошо. А Якова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Смотрите, что делает Израиль. Вы обратили внимание? То Яков, то Израиль, то Яков, то Израиль. То есть, если Яков, если Израиль жив, то Яков должен умереть. Потому что Израиль – это тот, кто воин, это будущее. Якова известили и сказали, вот сын твой идет, Иосиф. Израиль собрал все свои силы и сел на постель. Не так, в общем-то, и серьезно заболел, то есть силы покинули его. Но мы знаем, что ни у Ицхака, ни у Авраама такого не было. А Моше, помните, вообще на гору поднялся, да и ушел, вообще не болел. И сказал Яков Иосифу, смотрите, как он начинает с ним разговор. А мы с вами уже примерно поняли, да? У них разногласия. И разногласия достаточно серьезные. Здесь обетование от Бога. Земля это наша. Там наше счастье. Там наша жизнь. Там мы станем великим народом. Или здесь, в Египте. Иосиф все продолжает свою программу продовольственную с перестройкой. Он все-таки хочет построить в Египте это царство. А Яков понимает, что это абсурдные вещи. Но он не может никак повлиять на своего сына. Потому что здесь время Иосифа. Подождите немножко, и будет, придет время Иуды, и тогда все будет по-другому. Но здесь время Иосифа. Итак, Иосиф, встреча с отцом. Не знаем, сколько он там ехал, сколько дней ему понадобилось, чтобы приехать к отцу. Сказал Яков Иосифу, вот послушай, Иосиф, Бог всемогущий, то есть Эль-Шадай. А Эль-Шадай всегда употребляется, когда даются какие-то обетования для Израиля. Наследие, здоровье, богатство и так далее. Это всегда Эль-Шадай, то есть большегрудый, всемогущий. Явился мне в Лузе, он как бы чисто информационно с ним разговаривает, в земле Канаанской, и благословил меня. И сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя многочисленно множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. Опять же, смотрите, никакого давления, ничего, просто чисто информационно. Вот Бог пришел ко мне в Лузе, объяснил, рассказал, что будет народ, что будет земля, и эта земля, понимаешь, не Египет. Вот. Ну, и ныне два сына твои... И сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу тебя множество народов, и дам сию землю потомству твоему после тебя вечное владение. То есть нам от Бога вот там вот дано, а ты вот как бы вот здесь. А потом события поворачиваются совсем по-другому. Сначала это больше информационное, и пятый стих вообще выбивает из колеи. а ныне два сына твои, о, которые родились здесь, в Египте, до моего прибытия к тебе, мои они, Ефраим и Менаше, как Рубен и Шимон, будут мои. Это что такое? То есть были твои и стали мои. А дети же твои, которые родятся от тебя, после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Какие дети? А детей больше никаких и нету. Есть мысли? Нету мыслей. Ну, скажите вашу мысль, пожалуйста.
У меня нет мыслей.
Что значит, а твои дети будут моими детьми?
Я слышала, у меня нет мыслей.
Да?
Не говорите, пожалуйста, загадками.
Какие загадки тут написано? И ныне два сына твои, которые родились здесь, в земле египетской, до того, как я приехал в Египет. Мои они, все. Ефрем и Менаше, обратили внимание, местами поменял. Менаше, это же первый, первенец. А Ефрем
второй. Получается, что он усыновил себе их, чтобы они стали из этих 12 патриархов, они, получается, заменили собой Иосифа, чтобы вот было 12 этих колен.
А зачем нужно менять Иосифа?
Ой, наверное, что-то он такое духовное понимал, что вот двое должны стать как бы на место одного. И Иосиф, он как бы, он был потерян для него, и он был служителем другого народа. Наверное, он просто, не знаю, что-то увидел в этих двух мальчиках или молодых людях на то время.
Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на имена тогда. Менаше. В переводе означает предать забвению. Помните, чтобы как бы забыл я предать забвению дом отца моего. Это ж имя-то какое.
У меня мысль есть одна.
Пожалуйста.
Уже скажу. Я думаю, что Яков понимает, что Иосиф для него уже потерян. Он не хочет возвращаться, а у Иакова мысли вернуться, и он хочет вернуться в прежнем составе, чтобы сохранились эти 12 колен. И он напоминает об обещании, что ему всемогущий сказал, и говорит, вот я забираю, возвращаюсь в полном составе, а ты продолжаешь жить там в Египте, что у тебя там дальше будет, это уже отдельно. Ну это вот моя мысль.
Но он практически забирает у него двух единственных сыновей, у него больше нету. Он говорит, а вот остальные, которые, какие остальные? Нет больше никого. Ну, родите еще себе. А вот мне вот этих. А зачем дедушке забирать своих внуков в сыновья?
Ну, чтобы сохранились колена. А Иосиф, как бы, для него это уже отрезанное что-то.
И, возможно, он, как отец, как бы, он больше мог в них вложить, чему-то их научить, что-то передать. Может, и в таком плане, или чтобы просто... Он имел это откровение, кто из них старший, кто младший. Это откровение не Иосифу было дано, а это нужно было осуществить, да, и вот это вот скрещение рук, да, и так далее. Это не просто как бы символы, и, видимо, просто Господь дал ему такую власть над ними, потому что Иосиф бы так не сделал.
Ну, до крещения рук мы еще не дошли, скрещения рук.
Так ему же надо заменить. Этого вот, что открыл наготу отца, сына одного, второго, что вот они пошли там воевать, когда Дину изнасиловали. Ему ж надо этих вот двух их как-то, может, заменить.
Кто такие? Как имена? Что за люди? Что за люди такие?
Надо вспомнить, как имена.
Там Симеон и Левий были, а здесь он говорит, как Рувим и Симеон будут мои.
Да, вот видите.
То есть на правах старших, да.
Ну, так вот заменить. Не Левия, а вот Симеона. Он же тогда пошел. А Рувим, вот он потерял первородство, потому что он открыл, ну, там, что-то не так сделал с постелью отца. И этот, с наложницей там, с этой его или с кем там.
Да. Ну хорошо, что мы с вами поговорили. В общем, суть такова, смотрите. Мы продолжаем видеть, что у Якова и у Йосефа абсолютно разные видения. Дети же твои, которые родятся от тебя, пожалуйста, после них будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. То есть там, в Эрес-Исраэль. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахель в земле Кананской. Опять информация пошла. По дороге, не доходя несколько до Ефрафы, я похоронил ее там, на дороге в Ефрафе, что ныне Бейт-Лехем. То есть он ему говорит, вот Рахель похоронил, и мне как бы туда надо. А Рахель-то кто? Это ж мама. И увидел Израиль сыновей Йосефа и сказал, кто это? Это что за фраза? Вот ты что, дедушка?
Пошел Деменс.
Это еще что за название такое? Болезнь. Демент.
Болезнь такая.
Нет у него никакого демента.
Это с головой не в порядке.
Света, как тебе не стыдно? Патриарх таки все-таки. Как ты можешь так говорить?
Ну я все равно с ним дружу.
Вероника, что это означает? Кто это? Внуков привели? А он говорит, кто это?
Хороший вопрос. Я промолчу.
А че, ну про...
Ну вообще ж...
Ну поглыбже подумайте, товарищи. Ну он же что-то имеет в виду, когда он это говорит. Ж понятно, что он знает своих внуков. Что он их никогда не видел, что ли?
А я из простого скажу. Вот как у Исаака, да, к концу жизни зрение притупилось, что он сыновей, да, мог перепутать. И здесь тоже, получается, наверное, и Израиль стал плохо видеть, да, тем более в 10 стихе, по-моему, да, вот так и написано. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Поэтому он и спросил, кто это, кто из них есть кто.
А когда ручки менять будет, Йосеф-то скажет, не-не, папа, не то, у них там целая борьба будет. Он ручку-то убирать будет.
Там духовные вещи, там уже Бог его будет вести, потому что он будет благословлять, это уже другое. А вот я, что он притупил зрение, я тоже с этим согласна.
А я не согласна.
И я про духовное согласна, это точно.
Про духовное, это про духовное. Но мы же должны просто по пшату пока идти, а уже дойдя до сота, это мы потом будем говорить. Самое главное, что здесь идет борьба. Увидел Израиль сыновей Йосефа и сказал, кто это? Ага, зрение притупилось. Да нет, он практически Йосефу говорит такую вещь. Ну, ты что, не видишь, кто это? Это Израиль. А Йосеф не согласен. И сказал Йосеф отцу своему, это сыновья мои. Как это твои? Мои они, которых Бог дал мне здесь, в Египте. Мои сыновья, не твои. Смотрите, у них явный конфликт здесь начинается. А Яков сказал, а ну подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилева притупились от старости. Не мог он видеть ясно, и Йосеф подвел их к нему. Он поцеловал их и обнял их поближе. И сказал Израиль Йосефу, не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих. То есть видит детев-то. И отвел их Йосеф от колен его, дескать, не-не-не-не, папа, мои дети. И Йосеф быстренько отводит и от колен их, поклонился ему лицом своим до земли. И взял Йосеф обоих своих сыновей, Ефрема, правую свою руку против левой Израиля, Амасию левую против Израиля подвел к нему. Но Израиль простел правую свою руку. Видать, не видит ничего, дедушка. Он знает, что он делает. Видит хорошо. Но Израиль простер правую свою руку и положил на голову Ефрема. Потому что не надо нам основное центральное колено, которое будет вести Израиль. Кстати, кто Израиль введет в Эрец-Канаан? Какое колено?
Иисус Навин, колено Ефремова.
Да, колена Ефремова будет заводить их туда. То есть задача ставится немаловажная, и вдруг имя да предаст тебе забвению. Такое дело не пойдет. Ефрем – это новое, свежее. Свежий ветер перемен – это усилие. Но Израиль простел правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Менаше. С намерением положил он так руки свои, хотя Менаше был первенцем. И благословил Йосефа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». И Малахим, избавляющий меня, то есть ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама, Ицхака, ну и понятно мое. И да возрастут они во множестве посреди земли. И увидел Йосеф, что отец его положил правую свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. То есть, кто его знает, может быть, там Яков-то еще не такой и больной. То есть, скорее всего, он ставит руку, а Йосеф убирает эту руку, а он таки все-таки ставит эту руку на Ефрема и ни в коем случае не хочет ничего этого менять. У них там практически борьба, может быть, на физическом уровне даже идет. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасе. Знаете, он перекладывает руку, знаете, вот как вот руками. Как эта борьба называется? Нет. Ну, локоть ставится на стол, другой локоть.
Рестлинг.
Вот. И вот они, смотрите, практически этим занимаются. И взял он руку отца своего, ага, и убирает на другую сторону, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии. А отец, и сказал Йосеф отцу своему: «Не так, отец мой, посмотри, вот первенец мой, положи на его голову правую руку твою». А отец не согласился и сказал: «Знаю, знаю, сыночка, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И Яков взял эту руку и переставил. И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будут благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Менаше». И поставил Ефрема выше Манасии. В курсе событий, что до сих пор вот именно вот так благословляют мальчиков в Израиле. Именно вот этой фразой: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Менаше». Почему? По сей день так благословляют. А что он тут такого сделал? А, товарищ Куликова? Молчишь? Молчанку играем? Ну ладно. Тады Девора. Тоже молчит. Почему, Гал?
Не знаю. Я думаю так, что последние будут первыми, и наоборот, первые могут быть последними. Не знаю.
Какое-то особенное благословение, поймите. Это ж не просто так.
А там же сын его этот назывался предать забвению. Может, это что-то вот с именем связано, что вот он так сделал. Может, он этот больше имел, как бы быть сильнее по имени. Имя даже у него было такое. Вот Ефрем крепкий, может, какой или... Ну вот, не знаю. Я вот думаю, с именем было связано.
Ну, хорошо, я вам скажу. Менаше – это действительно предать забвению. Но если с другой стороны, вот как он второй, когда становится, то тогда это память. Менаше можно перевести. И ведь действительно впоследствии именно колено Ефремова возглавит Северное царство. То есть в этом благословении есть что-то особенное. Да благослови.
Можно вопрос, а память о чем или о ком?
Ну, как ты думаешь, когда Йосеф, у него родился первый сын, еще братья не приходили.
А, значит, об отце своем
память. Об отце? Нет, о братьях и о доме отца.
О братьях и отца моего, да.
И о доме отца моего. Я просто одним словом, как бы это говорю, предать забвению. То есть это имя его так означало, что я как бы, вот сколько я мучился, страдал, да, а теперь, слава Богу, забыл. Предал забвению. Ну, я здесь, ребята, а вы там. Живите себе и живите. Коли вы не хотите со мной никаких дел иметь, так и живите там. А я здесь. Предать забвению. Так вот, смотрите, есть предать забвению, когда он вторую позицию занимает, это память. И как человек, говорят, чтобы простить, нужно забыть. Да забыть мы ничего не забываем. Просто в Божьем присутствии, чем мы больше находимся, то память остается, а сама боль становится ничем не значимой. Вот эта боль, обида, отвержение и многое-многое-многое другое. Оно просто ничем не значимым становится. И вот в этом весь смысл. Ведь вся наша жизнь, она на том и построена. Нам постоянно кто-то делает что-то больно. Мы постоянно кому-то тоже отвечаем. И вот это вот все время какая-то перестрелка идет. То мы просто парируем, отвечаем, но так или иначе. Просто спокойно жить, пройти, говорят, не поле перейти. И мы с этим сталкиваемся. Так вот, смотрите, предать забвению, пусть просто останется память. Не предать забвению, не забыть, не отвергнуть того, кто сделал тебе большую боль. А память, просто память, нормальные отношения остались. Вот смысл всего вот этого благословения, которое дает Яков. Он говорит, вот тут, среди моих детей, вас 12, а мира между вами нет. И мы видим это. Дети рахельцы с лейцами все время в конфликте. Дети служанок как бы между ними там, то сторону Леи принимают. Когда Йосеф там был, помните, с кем он пас овец? Только с детьми служанок. Он все время с ними находился. Потом, когда продали его, ну, понятно, Бениамин совсем маленький, кого он там повезти может? То есть лейцы, они возглавили все движение. Но вот теперь всплывает Йосеф, великий, всемогущий, почти фараон, мудрый. И они все приходят под его влияние, но... Мы дальше увидим, когда он будет благословлять, что есть проблема. Йосеф не может быть лидером, потому что его не принимают. Но отец его не согласился так. И благословил их в тот день, говоря, тобою будут благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Менаше. И поставил Ефрема выше Менаше. И сказал Исраэль Йосефу, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Опять смотрите, информация. Ты как бы хочешь, да? Можешь, конечно, и здесь оставаться, и корни пустить, и раствориться генетически. Но Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших. Никуда как бы вы не денетесь. А я даю тебе преимущественно перед братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев, мечом моим и луком моим. Что это за участок? А ну-ка на внимательность. Целый час мы с вами об этом участке говорили. Девушка,
что такое?
Ну ладно, ну Гала-то точно знает.
А вы меня вызывали?
А, ну давай тебя, коли ты отозвалась уже, да.
А, не, это я просто отходила и слышу, вы ругаете кого-то, думаю, меня.
А, ты так внимательно все слушаешь, да?
Нет, я только когда ругают.
А я-то никого не ругаю, собственно. Тут какой-то участок.
Это когда Яков
ну, возвращался, помните, уходил от своего этого тестя, от Лавана, да?
Да, ага.
То он, ну, не пошел в Сир, а пошел к этому, к Сихему поближе, и вот там он купил часть поля, там, кажется, за 100 монет даже, сынов Еморовых там. И вот он там, как бы это его, там и жертвенник он, кажется.
Нет, так он же взял.
И там, подожди, там он что? И там приобрел поле вот за 100 монет.
Валя, там, подожди, там же написано, что он взял мечом, он взял этот, а не купил.
Потом, не знаю, мечом, может быть, дальше все осталось ему, когда они уже, его дети поперебили всех их из-за Дины. Но вначале он купил.
Молодец, Гала. Насчет меча, это, конечно, не он взял, а это Шимон с Леви наворотили там. Но именно об этом мечом моим и луком моим. То есть именно вот об этой истории он рассказывает. То есть он эту землю Шимрон, он отдает ему. Шхем, то есть, извините. И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в последние дни. Слово «последние дни» означает, что? Товарищ Куликова, давно не слышали у вас бодрый голос.
Да я что-то это не пойму.
Ну что значит «последние дни»? О каких последних днях он говорит?
Ну, что-то не пойму.
Когда Машиах придет или когда из Египта будут выходить?
Наверное, когда из Египта будут выходить.
Ага, значит, когда из Египта. Хорошо, принимаем эту версию. Вот, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Смотрите, кругом информация идет. Сейчас я вам все расскажу, детки, что будет с вами. То есть папа еще не умер. А вот все, вот умираю, но никак не умирает. Сойдитесь и послушайте. Слово «сойдитесь» означает, ну-ка, нет там мира. Сойдитесь все вместе. И послушайте Израиля, отца вашего. Сойдитесь. Это значит, вот этот конфликт хотя бы на это время должен кончиться. А послушайте, откройте уши ваши. Сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего. И дальше он начинает. Смотрите, здесь суть всего рассказа. Говорится о том, что если вы, а хотите вы этого или не хотите вы этого, так или иначе, придет время, и вы все вернетесь в Эрец-Исраэль, то есть Канаан. Но если вы вернетесь туда, вы должны вернуться вместе. А чтобы вы вернулись вместе, конечно, нельзя вот такую вот анархию допускать, что все вокруг колхозное, все вокруг мое. Должен быть старшой. И вот кто будет у вас старшой, кто будет царем практически Израиля, потому что это же будет народ, это же будет государство. И вот об этом идет разговор дальше. Кто же будет царем? То есть дальше он будет объяснять. Вот ты, например, да, хорошо, у тебя характер такой-такой, не подходишь. Теперь дальше. Вот ты, например, тоже не подходишь, не подходишь. Рувим. О, первенец мой, это крепость моя и начаток силы моей. Почему бы нет? Почему бы не поставить старшим? Силы моей начаток. Ну, казалось бы, ну все есть. Верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать, не будешь царем. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел там и так далее. То есть не это не означает, что он там переспал с его женой, но он находился рядом, осквернил постель. То есть, ну, позиция его была такая, что, смотрите, есть люди, которые очень быстро принимают решение, мгновенно, раз и все. Царю такое нельзя. То есть, просто когда человек на одних эмоциях, но он морально сильный, начаток силы, может быть, вся сила Якова в нем. И он все время стоит за детей своих, Ой, за братьев, за своих. Первенец. А мы каких первенцев знаем, которые все время под себя грызут? Каин убивает Авеля. У Авраама сын Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль так и норовит все время и до сих пор Ицхака убить. Яков и Исав, опять та же самая ситуация. То есть старший первородный, он как-то не хочет почему-то выполнять свою роль первенца. А первенец, он, его основная задача защищать младших, воспитывать их, быть их опорою, щитом ихним. И Рувен на протяжении всего того, что вот как мы с вами читаем, он все время находится именно в этой позиции. Вы помните, когда нужно было идти к Йосефу для того, чтобы взять Беньямина и забрать Шимона оттуда? Рувен выходит вперед. Когда решили продать Йосефа, опять Рувен запретил. Он так или иначе, он все время ведет вот эту, именно вот эту роль. Он заступник. Он оберегает. Он настоящий первенец. Но проблема. С одной стороны, он подходит. Но он не подходит, потому что бушует, как вода. То есть он загорелось внутри его. А, папа маму обидел. И все. Тут же пошел, и видите, что натворил. То есть он не... Царь, он должен быть такой, он должен быть спокойный, в нем должен быть шалом, он должен взвесить все за, все против, а потом принимать решение. Рувен не такой. Рувен принимает решение мгновенно, все на эмоциях. Яков говорит, ну вот смотри, дорогой сыночек, не подходишь ты, да еще и на ложе отца взошел. А именно и это повлияло, то есть вот такая реакция у него, он необдуманно поступает. Но ты бушевал, как вода, и не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Шимон и Леви, братья, орудие жестокости, мечи их. История с Диной. В совет их, да не внидет душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа по прихоти своей, перерезали жилы тельца. У меня вопрос. Кто это за муж, которого они убили? И что это за телец, которого жилы были перерезаны?
Ну, наверное, этот, который изнасиловал Дину.
Хорошо. Муж, допустим, этот. Да, потому что имеется в виду весомый, влиятельный человек, муж. Скорее всего, и Шхем, и его отец. Это да. А телец, которому жилы перерезали, это кто? Ну, когда все молчат, я спрашиваю всегда Галу.
А я вот не знаю. А я думаю, может, Леночка знает. Я не знаю сейчас.
Ну, давайте спросим. Там народу много, ну, пожалуйста.
Народу много, мыслей мало.
Народу много, мыслей мало. Что за телец, ребята?
Ну, и там написано потом же, значит, и они взяли там и мелкий, и крупный скот, и так далее, и в поле увели, и богатство там, все, что было. Может, они какую-то жестокость и по отношению к животным проявили тоже. Не знаю.
Девора, что за телец с перерезанными жилами? Что вообще означает бык?
Ну, сила какая-то означает.
Конечно. Сила, власть. Кто это был?
Может быть, он говорит о себе, Иаков, в таком плане, что они его этим самым просто подрезали.
Он Йосефа имеет в виду.
Он же был такой персонаж, которому там это...
Ну, я любви тоже чего-то так подумала.
Да,
а какой-то перерезать? Да.
Что ты перерезал?
Почему именно перерезали, да?
Ну, вот видите, то у вас слово из вас не вытянешь, то вместе сразу вдвоем говорят. По очереди, пожалуйста.
Ну вот я думала тоже за Иосифа, но почему живы почему?
Да вы представьте, что... конечно, полжизни. Они ж подрезали его. Что там говорить? Но самая главная мысль здесь, смотрите, в чем закрадывается. Что вот эти двое товарищей, вместе им никак нельзя. Их потом и расселят подальше друг от друга. То есть вместе они неуправляемые становятся. Порознь, вот знаете, как в школе было, вот двое какие-то посадят их рядом, ну все, кошмар. Стоит их рассадить, и покой и тишина в классе. Вот это были как раз вот эти двое братьев. Шимон и Леви. Ну, насчет Шимона мы вообще знаем, что от его колена, помните, история с кананейцами и америтянками? Там, если мне память не изменяет, 24 тысячи из колена Шимона. Они все будут, все погибнут, но это было время. Ну, блуд, да. И им это дело не простится, в общем-то. Но не то, что они простятся, они рассеются потом среди других братьев. Ну, а Левий таки все-таки будет... Это же колено Левина. Оттуда и Моше, и Аарон, и первосвященники, и все. Но вместе с Шимоном, ну, их никак нельзя. Проклят гнев их, то есть он не их проклинает, а гнев их проклинает, ибо жесток и ярость их, ибо свирепо. Разделю их в Якове, видите, и рассею их в Израиле. Это все в будущем, это все будет. Ну, Иуду пока трогать не будем. Пойдем дальше.
Кто у нас? По поводу Левия. Он же тоже ходил на эту войну, да, так скажем, за Дину заступаться. Но как Бог его благословил, и священники с его колена, да, и вообще избрал это колено. Вот почему такое вот разделение? Тот вообще, ну, как бы плохой вообще, а этот вот... Как
посмотрите, вот этот... пожалуйста, Девора, а что делали эти священники? Они жертвы приносили, они животных убивали и днем, и ночью, и так далее. Вот те, которые жилы тельцу перерезали. Они вот показали какое-то свое, такую тягу, да, вот к такой вот даже, ну, скажем, жестокости, да, и Господь и дал им так. Вот, будете резать.
Мамма мия.
Не-не-не, там резать не, там насколько нужно было убить животного, там на это учатся в Израиле, там это животное должно было даже не почувствовать смерти, оно должно быть в таком состоянии, там насколько, это не жестокость там была, это совсем другое.
А, ну ты видишь, что Лена имеет в виду, не то, что они вот такие жестокие, да? А что они могут это делать? Ну, не всякий же может животное убить-то. Вон сейчас Веронику пошли курицу зарезать, и все, обморок сразу.
Да, так надо еще так убить, чтобы оно же и не плакало.
Чтобы оно не плакало еще, ну это по твоей части, Светочка.
Не, убить. Ну правда она говорит, ну правда же, Иосиф, ну согласитесь же, что животные убивают как его там, его насколько вот... как-то приводят в такое состояние, что он даже не почувствует это. Этому же учатся в Израиле. Ну что, не так?
Ну да, там сонную артерию именно туда нужно. И нож должен быть специальный. Один удар, чтобы животное получило минимум страданий. Минимум, насколько это возможно. Молятся, чтобы оно успокоилось, резаться. Да, это все понятно. Ну вот... По крайней мере, мы одно с вами видим, что Шимон и Левий вместе, но это вообще невозможно. Катастрофа. И Яков говорит, я вас, ребята, ну царями, ну никак поставить не могу. Я вас просто разделю и рассею, чтобы вы не мешали друг другу. Вот чтобы вы подальше друг от друга были. Так, кстати, во всей истории Израиля так и продолжаться будут. То есть это то, что будет там впереди. Завулон. При береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Ну, это от Хайфы до Сидона. Вот это его территория. Хорошее место, красивое. Но Завулон человек, который как бы на царя совсем не тянет. Он сын Лии, конечно. Но, тем не менее, он не подходит. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. Увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. То есть Иссахар, осел крепкий, работящий такой парень, лежащий между потоками вод. Увидел он, что покой – это хорошо. То есть, ну, покой – это, конечно, хорошо, но если человек становится у власти, покой нам только снится. Если он будет стремиться только всегда к покою, это означает, что царствовать он не сможет. Потому что в царстве иногда нужно принимать жесткие и четкие решения. Иногда тобой манипулируют и говорят, если ты поступишь так, то я уйду. Я такое не раз, кстати, слышал. Пришел вроде человек такой потенциально хороший, а там был товарищ один такой больной, в общем-то, ну и... ничего с него. Ну вот говорит мне, если вот этот вот будет на собрание ходить, то я ходить не буду. Ты уж как-нибудь повлияй. Ну я так подумал. Думаю, конечно, этот парень-то хороший. Но это же явная манипуляция. Что значит? Ты пришел, так служи. И служить всем нужно. А если ты не успел прийти, уже начинаешь... условия какие-то ставить, но это уже никуда не годится. Ну вот, царь должен с таким твердым характером быть. А если человек все время ищет мира, ну давайте и тут хороший, и там хороший, не пойдет характер. Яков говорит, не подходишь, дорогой. То есть, в принципе, вся эта глава не столько в благословении, видите, а сколько он просто говорит. Он указывает им на их характер. И говорит, над чем работать нужно, ребята. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Ну, что значит будет судить народ свой? Кто у нас был из колена Данова все-таки в управлении Израиля?
Самсон?
Да, Шимшон. У вас как-то все на букву С. В греческом языке нету буквы Ш, поэтому Самсон, а не Шимшон, поэтому Иисус, а не Ишуа. А у нас в русском языке-то есть буква Ш. И буква Ш означает шалом, мир. И когда мы упускаем букву Ш, мы теряем много-много-много хорошего. Потому что вот имена, которые вошли в Эрец Исраэль. Помните, мы с вами читали, что значит имена вошли? Имена имеют смысл.
И вот на эту тему мне очень нравится, когда в моей фамилии делают ошибку. У меня пишется Шуломицкая. Очень часто пишут Шаломицкая, как слово шалом. Я такая довольная тогда.
Вот. Так у тебя Шуломицкая?
Да, да, да.
А, да,
а вот,
вот
Шаломицкая иногда ошибаются. Вот. А благословляют меня.
Шаломицкая, да. Ну, может быть, Шаломицкая и была изначально, а потом кто-то изменил. Не смог выговорить букву А и вместо нее сказал, ого-го, какой шалом. Так. Ну, а что Шимшон делал? Скажите мне. Чтобы нам понять, почему Яков не выбирает Дана.
Ну, Самсон был судьей Израиля, но получается...
Ну, собственно, он никого не судил. Он 20 лет защищал Израиль, и причем один все это делал.
Как лидером был.
Ну, так что хочет сказать Яков?
Наверное, может, то, что сила не показатель, как бы первенство, я не знаю.
Судья – это не в том смысле, который мы понимаем. Судья, который судит. Судья – это лидер. Судья – это, можно сказать, царь. Но Дан не подходит, потому что он как бы змеем будет на дороге и аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Что и сделал Шимшон, в принципе. Не подходишь. На помощь твою, надеюсь, Господи, гад теперь. Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Ну, гад, это кто? Но в русском языке слово гад, конечно, нехорошее. Ух, гад такой. А на иврите гад что означает? Ну что это вы сегодня в молчанку играете? Думают? А? Вероника что-то говорит?
Где как? Да,
страшно. Ничего не понятно. Отрывки какие-то фраз. Хорошо. Гад – это радость. Чтобы вы знали. Итак, гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. То есть тоже не подходишь. Ашер, слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. О, это вообще интересное дело. То есть, ну, он больше будет подходить для какой-то творческой деятельности, нежели как царь. Нефалим. Олень рослый, распускающий прекрасные ветви. Нефалим – это область Кеннерита. А там места красивые, конечно. Они просто так и располагают. Тут вот возьми кисти, нарисуй. И когда ты на всю эту красоту смотришь, так тебе и хочется выразить вот эту внутреннюю потребность, выразить эту красоту в стихах, в песне, какую-то картину нарисовать. То есть человек, который является нефалимом, тоже не подходит, потому что... А, Оля, помнишь, мы с тобой были как эта земля называется? Ну, вот в эти замки мы ездили.
Людовик,
да. Ну, вот товарищ вот этот вот Людовик был...
Баден-Баден.
Баден-Баден это раз?
Ну, да, Баден-Баден.
Ну, в общем, он там построил два замка, такие шикарные, красивые. Но как царь, как князь, он был никакой. Делами государственными он вообще не занимался. Вот его в основном интересовало это. Он построил два действительно прекрасных замка, куда сегодня люди приезжают, смотрят. Очень живописное место. Замки стоят прямо на самой скале, на отвесной такой. В таком живописном месте. Облака, леса. Места ж просто шикарные. То есть его все устремления было вот больше его к творчеству. А кто ж будет заниматься политикой и все остальными делами? Ведь куда ни кинься, а это же все-таки есть. Ну, не подходишь, в общем, ты. Ну, вот и дошли до Йосефа. Казалось бы, ну, этот парень-то со всех сторон подходит. Йосефа, отрасль плодоносного дерева. Вау, сильно как. Отрасль плодоносного дерева над источником. То есть, помните, как? И будет он как дерево, посаженное при потоках, вот, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что оно не делает, успеет. Как бы вот такая вот фраза. И ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы его рук, а от мощного бога Яковлева, оттуда и пастырь, и твердыня Израилева. Подходит! От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословением небесным свыше, благословением бездны, лежащей долу, благословением сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, и да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Ну, казалось бы, подходит, да? А почему не подходит тогда? А? Ну да, у Иосифа-то любви нет. Гала, как ты думаешь, исходя из этих текстов, почему не подходит? Ведь Яков же говорит об этом в этом тексте.
Не знаю, все равно что-то в нем не устраивает.
А текст перед глазами?
Ну да.
Ну, почитай еще раз. 23 стих. Кто так отчаянно вдохнул?
Это я.
23 стих, смотрите. Огорчали его. И стреляли. И враждовали на него стрельцы. Кто такие стрельцы?
Ну, так продали же его в рабство.
Ну, да. Братаны.
Да, братья.
Смотрите, огорчали его, стреляли и враждовали на него стрельцы. Но он тверд остался. Он-то тверд остался. А братья? Они не принимают его до сих пор. Мы с вами увидим это дальше будет. Там теперь Иуда. Они на него теперь все смотрят, как на лидера. Он ведущий у них. Они ему доверяют. Йосефа они боятся. А царь, которого бояться, быть не должен. Царю должны доверять и любить. А так как они ему не доверяют, братья, то Йосеф не подходит в этой роли. Бениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых. Никто не подходит. И вот что сказал им отец. И благословил, и дал им благословение каждому свое. Дальше будет благословение. А теперь вернемся к Иуде. Молодой лев Иуда с добычей, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скиптер от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народ. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сыны ослицы своей. Моет в вине одежду своей и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи от вина и белые зубы от молока. Иуда, молодой лев, лев из колена Иуды. Иуда, несущий славу Господней, лев сердца. Молодое сердце, несущее славу Господней, с добычей, сын мой, поднимается. Преклонился, как лев и как львица, кто поднимет его? То есть лев, это как раз указывается на царство. Лев, царь зверей. Не отойдет скиптер от Иуды, и законодатель отчресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Кто такой примиритель? Кто должен прийти? Что у нас по времени вышло уже?
Машиах.
Тот, кто примирит народы.
Машиах.
Машиах. Вот видите, вот это уже сот пошел, тайна. То есть, в общем-то, наша глава сегодня с вами, да, была о выборе царя, о выборе земли. Где же останется народ? Либо Йосеф потом это дело поймет. Мы с вами он тут в конце прочитаем. Он скажет такую фразу. И заклял Йосеф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, вынесите кости мои отсюда. То есть он тоже поймет, что, конечно же, отсюда уходить нужно. Но Яков не знает, он не доверяет Йосефу. Пойдет он оттуда, не пойдет. Очень важный момент, кто же будет царь Израиля. Очень важно, кто же будет Машиах. До сих пор ждем Машиах. До сих пор ждем прихода примирителя. До сих пор ждем того, кто возглавит царство, тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство Машиаха. Тысячелетнее царство его избранных. Тысячелетнее царство Израиля. И святой Иерусалим. И заповедовал он им и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина». Второй раз повторяет эту фразу. Сначала взял клятву с Йосефом, а теперь говорит уже всем сыновьям. В пещере, которая на поле Махпела, что при Мамре, в земле Канаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исааку и Ревеку, жену его, там похоронил я Илию. Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хетовых. И окончил Яков завещание сыновьям своим, положил ноги свою на постель и скончался, и приложился к народу своему. Собственно, я тут никакой особой такой болезни не вижу. Скорее всего, видимо, это действительно больше был способ для того, чтобы Йосеф пришел, чтобы можно было решить вот эту проблему с его двумя сыновьями, и чтобы решить проблему с тем, то есть он говорит, для меня неприемлемо даже костям моим остаться там, в Египте. Для меня это абсолютно неприемлемо. Не то, что жить или не жить, хорошо ли, плохо ли, абсолютно неприемлемо. То есть он настолько наполнен Словом Божьим, вот этими обетованиями, он понимает, он должен быть там, и все. Он должен приложиться к народу своему. А приложиться к народу своему он может, только исполнив обетование. А обетование таково, что Бог сказал ему, когда он был в Бершеве и принес жертву, помните, отцу, своему Богу, Бога Ицхака. И он ему сказал: «Иди, не бойся, Йосеф закроет глаза твои, и в Египте я произведу от вас великий народ и выведу вас с великими знамениями». Он это все прекрасно понимает, но он не хочет даже, чтобы кости его там остались. Израиль, Яков должен быть в Эрец Исраэль. Земля, оказывается, так важна. Земля, оказывается, это так необходимо. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, спасибо тебе за эту историю, за время мы прочитываем последние главы книги Берешит, и дальше мы уйдем в книгу Шмот. Спасибо тебе за эту главу, у нас осталась одна, 50-я глава, Божий Святой. Спасибо тебе за честь, за славу, за милость твою, за жить с тобой, за жизнь с тобой, за великую привилегию служить тебе, служить нашими дарами, служить нашими талантами. За все тебе честь и слава, великий святой всемогущий Божий. Аминь.
Аминь.